Ну вот давайте еще поговорим все-таки о разнице подходов, может быть. Да, вы сказали, что и названия разные.
Названия разные.
Принцип существования разный.
И принцип, где-то, например, есть государственные центры. Ну, у нас вот есть 6 государственных центров. Даже по нашей области, да. Это там Артемовский район, это Богдановический район, это Ревдинский, Ревда. Комплексный центр «Малахит» в Екатеринбурге.
Это конкретно для женщин?
Это конкретно для женщин, где есть, например, где-то есть это отдельная квартира, да, в Ревде, например, в Артемовском районе, в Богдановиче, это целый центр помощи семье и детям, и там есть отделение для женщин с детьми. В Екатеринбурге это комплексный центр, где проживают взрослые, в том числе инвалиды, и отдельно есть отдельное отделение для женщин. Женщин на 10 мест, для женщин с детьми, для женщин просто беременные, которые в трудной ситуации, кризисная беременность. И отдельно есть для людей, которые вообще не имеют своего жилья. То есть это всего 10 коек. И у нас вот есть квартира в Екатеринбурге.
Но у вас тоже не государственная. Вот вы сказали государственная.
Вот, есть государственная. У нас общественная организация. При общественной организации есть
благотворительные
квартира.
Фонды,
да, есть благотворительные фонды содержат. У нас, например, вот благотворительный фонд купил квартиру на себя и нам отдал безвозмездную аренду.
А эту какой квартиру. Благотворительный фонд?
Благотворительный фонд город Солнечный город, города Новосибирска.
И есть еще кризисный центр, приют религиозных
организаций. А есть религиозные,
и не только ведь православные. Я вот у вас в кулуарах видела женщин-мусульманок явно. Вот,
у нас
вот,
есть,
хиджабах.
Да, у нас были представители мусульман. Ну, у них нету своих центров, они просто к нам пришли послушать, потому что для них это тоже актуально. Их категория, у нас отдельно была секция по мигрантам, их категория на самом деле, но она находится тоже в сложной ситуации, да, и тут нужно, там вообще большая работа, и вот больше всего, наверное, у нас прения было и на тему мигрантов тоже на секциях.
А что, о чем именно спорили?
Ну, о том, что, в общем-то, люди сюда приезжают либо работать, ну, должны приезжать, да, по новому нашему законодательству, они должны получить рабочие визы, да, и работать, да, а из работающих, по-моему, по статистике, вот московские нам специалист докладывал, всего 20, по-моему, я не буду врать, но сколько-то процентов всего работает, остальные не работающие. То есть что делают другие люди на территории, если они не работают, да, а приехали сюда, цель, когда они вписывали, цель приезда – это получение рабочей визы и работа. Либо это нелегально трудоустроено, но хотя вот сейчас это сложности большие. Если это среди, растет число отказов, по крайней мере, у нас, это от детей, это женщин из числа мигрантов тоже. Вот. И тут поднимались вот такие вопросы.
Лариса Владимировна, а вот как реагирует общественность, полиция? Вот я заметила, у нас опять, причем в самое холодное время, появились вот эти женщины восточного вида с маленькими детишками, которые просят милостыню. Это то ли вот эти национальности, я помню, люли, мне кто-то говорил, таджикские цыгане, то ли кто. Вот как вот на это вообще реагировать?
Ну, вообще они уже очень долго, я сама живу в железнодорожном районе, да, вот сортировке, и на сортировке, и они появились там практически с того момента, как существует Таганский ряд.
Вот. 90-е годы.
Да, 90-е, да, и мы сидели, я-то когда раньше еще не работала в организации, я думала, что вот люди сидят на земле, как им там не холодно, все, и с детьми, дети иногда спящие, грудные, я не знаю, чем они их могут кормить, поить, если они практически не плачут, детки. Вот, и я никогда не думала, что они отказываются от детей, я-то думала, вот у нас был первый отказ, например, жительница Таджикистана в 2006 году. И я, когда это был отказ, я пошла, мы пошли с педагогом организации «Истенок», мы пошли в их дом, где они жили, снимали жилье. И там вышло, вот практически там много, диаспора была целая таджиков. Они вышли и сказали, что, я говорю, у вас же не принято вроде отказываться от детей, или, по крайней мере, это, я не знаю, культуру так думала, да? Они говорят, нет, это вот мы не будем брать этого ребенка, который вот отказывается, пусть отказывается, это проклятие на весь род. То есть разные они причины указывают, разные они, у них мнения.
Может, там да. Русский отец?
Нет, там не русский отец, там обычный отец.
А в чем тогда проклятие?
Да, ну, там проклятие? По-разному, в общем, мы так и не договорили на секции. Мы не каждый же, там всего было 3 часа, и хотелось сказать, и было там больше 40 специалистов с разных городов. Вот, ну, просто по крайней вот мере, эти... это мой личный опыт, вот я говорю.
Вот эти вот детишки на улице, что они же
а вот же сейчас, холод, да, а сейчас это холодно все. У нас есть, ну, я просто могу, исходя из своей практики работы с такими семьями сказать. У нас был случай, когда женщина в роддом поступила, она поступила с синяками, и там медики тоже обнаружили, что она в отношении нее насилие совершается. Вот, и она попросила убежище. Ей нужно было спастись от собственного мужа. Он представитель Таджикистана, она тоже, у нее 5 детей. И 4 родились на территории Российской Федерации в разных городах, и они переезжали, и вот 3 родилось уже в Екатеринбурге. И это человек без постоянной регистрации, да, и он все время, он выгонял женщину с грудным ребенком просить милостыню, то есть таким образом он вместе с детьми. То есть он совершал там много-много преступлений, получается. Он и мать своих детей выгоняет, он детей принуждает, да, к труду с малолетства попрошайничать. Ну, то есть там много статей можно ему приписать, если бы он там был житель, да, Российской Федерации. Да? А на самом деле его не видно, и вот он выгоняет. В то время он забирает ее документы все, чтобы она, не дай бог, от него не сбежала. Жили они в домике из картона, представляете? Ну, то есть, в общем, это вот она там жила, да, и вот она это мне все рассказывала. И потом нам пришлось помогать вот этой женщине, и мы испытывали, ну, например, я лично, да, по телефону там угрозы в свой адрес, что я, значит, это, что мне будет там непонятно что, отдайте жену, я люблю своих детей. Ну, то есть все эти рассказы, которые мы слышим от насильников, когда они теряют жертву и когда нужно быстро переключиться на какой-то другой объект. Вот, мы помогли.
Как можно помочь?
Мы помогли, да. Вот, мы видели, что женщина не обманывает. Очень часто, к сожалению, люди обманывают. Вот, и они говорят заученные фразы, например, я вот отказываюсь, потому что я вот одна такая несчастная, да, вот я приехала сюда, у меня там вот ребенок есть уже, я туда деньги отсылаю, должна работать, и ребенок мне вот этот, он уже не нужен. И оставляет этого ребенка на бюджет Российской Федерации, то есть на бюджет Екатеринбурга и Свердловской области. Вот. А помочь женщине мы помогли, мы связались с миграционной службой через Москву. Они нам помогли документы ей сделать, быстро оформить на ее детей, и мы ее в течение недели депортировали вместе с детьми. И всю эту неделю испытывали большой прессинг со стороны ее супруга, потому что он случайно последний номер зафиксировал, кому она звонила, вырвал из рук ее, когда она от него убегала, мы подъехали там на машине.
Вот. Просто детектив.
И детектив, да, на самом деле, вот. Ну и на самом деле бывает так, что один на один остаешься вот с этими угрозами, и это не очень приятно, это, ну... Ну так, по меньшей мере это отвлекает от работы, от той насущной работы, от ежедневной, которую делают специалисты организации.
Все кризисные центры берут всех абсолютно женщин в трудной ситуации?
Нет, есть какие-то, да, есть ограничения. Например, в государственных центрах, в некоторых, есть ограничения по времени проживания, это один месяц. Не всегда за один месяц можно решить много проблем. Бывают утеряны документы, бывает нужно там восстановить юридические моменты, они длятся, судебные процессы, это гораздо дольше, потому женщина вынуждена искать то убежище, где там хотя бы больше 1 месяца. Бывают кризисные центры, где ограничение по возрасту детей, когда мать с ребенком до 3 лет, она может пребывать в центре, либо беременная, но не может пребывать, если ребенку 3 года 2 месяца, то есть это уже не может. Да?
А с чем это связано? Вот такие
это связано с внутренними положениями государственных центров. Да, они просто, ну, я думаю, что при хорошей хороших комментариях можно эти внутренние положения, ограничения снять, но это там все зависит от этого и от, наверное, и количество денег, сколько спускается на женщину, финансирование, когда невозможно содержать там уже детей больше 3 лет, это как отдельно большой уже человек, да, который требует, естественно, так как взрослый человек уже и питание, и всего. Может быть, с этим связано, но это внутренние, прежде всего, положения, которые очень трудно, государственная машина, она же такая долгая, да, и пока это дойдет до верха, что они поймут, пока спустят вниз, это проходит, ну, наверное, годы, вот. Но в то же время мы, например, очень хорошо сотрудничаем с такими центрами, и если мы видим, что мы не можем взять, мы звоним им, если это их категория, мы просим хотя бы на месяц передержать, пока у нас еще места заняты. И также наоборот, они просят, когда у них месяц прошел пребывание, они к нам звонят, есть ли у нас свободные места. То есть мы довольно хорошо. Также мы с религиозными организациями общаемся. То есть у нас девочки, когда бывает так, что переезжают туда жить, когда нужно более длительный процесс там, реабилитации. То есть мы между собой общаемся. Вот, и бывает, когда центры, которые не принимают женщин, какие-то ограничения по заболеванию. Да. Есть отдельно реабилитационные центры, они больше, наверное, и религиозные, но не только православные, протестантских много центров, которые работают с наркоманами, с людьми, которые в зависимости, с алкоголезависимыми, наркозависимыми. Но там всего, по-моему, один центр у нас есть в области, который работает с наркозависимыми людьми и которые берут детей. Вот. А в основном реабилитационные центры, женщины должны проживать, они без детей проживают. Угу. Это тоже большая дилемма. И женщина, которая хочет выпрыгнуть из этого состояния, да, она хочет, чтобы расстаться с зависимостью, и она уже себе, да, ну, как бы призналась в том, что она зависима, да, и она хочет выпрыгнуть. Бывает так, что она понимает, что ребенка не оставишь. Чтобы пойти на лечение, это как минимум хороший, да, ну, срок. Минимум это 6 месяцев, если хорошая реабилитация. Да, бывает и год. Да, то это нужно же куда-то ребенка деть. И если нет родных, нет поддержки, то это весьма проблематично, что если она пойдет и оставит его в приюте государственном, что она потом его может вернуть, потому что она будет испытывать страх. Да? Вот. И на самом деле
ребенку
это разлука, да, такая, и она понимает, и тут уже нужно взвешивать и каждый случай индивидуально рассматривать. На самом деле, и ребенку, конечно, и угроза с такой матерью, да, и в то же время отрыв от матери, потому что дети, безусловно, любят, они любят
любую маму,
да, и они даже, те, которые убегают там с государственных центров, прибегают к своим родителям, да, потому вот приют это они и созданы для того, чтобы сохранить родную семью для ребенка, потому что бесполезно изъять ребенка и пытаться с ним работать, если он потом, например, даже возвратится в эту семью, то нужно работать с семьей, но в этом вот и уникальность приютов самих для женщин с детьми, вот я думаю, что ну, за ними будущее. С 2012 по 2017 год есть национальная стратегия в интересах детей, вот 17-й год уже не за горами, да, где там отдельным прям пунктом выделено, что уделить внимание вот именно центрам, таким центрам, да, вот. Ну,
то есть есть надежда, что, может быть, даже какое-то государственное финансирование частично перепадет, да?
Ну, не знаю, я не думаю, что в условиях таких экономической ситуации нынешней что-то там перепадет, да, но... Мы, например, вот строим центр в Дегтярске, да, и ну, это общественный проект, на которых это спонсорские средства собираем там всем миром.
Ну, да. Кстати, про финансирование. Как кризисные центры у нас выживают? Это цель, вот кроме, конечно, государственных, это все целиком благотворительные средства, но это с миру по нитке или это какие-то сильные спонсоры, там, не знаю, предприятия,
по-разному,
олигархи?
Да, вот по-разному, в разных городах по-разному. Есть такие города, которые уже созрели меценаты и спонсоры до того, что они могут поддерживать прям приюты постоянно, да. Ну, то есть это так в лучших традициях меценатства на Руси было, и вот это прям постоянно.
Да где, в каких городах такое но есть?
Есть такое чудо? Ну, такое чудо, вот когда в Новосибирске, опять-таки, я могу сказать, что вот есть благотворительный фонд «Солнечный город», который поддерживает такой приют, да. Вот, хотя они там пишут тоже и заявки на субсидии государственные, им тоже там выделяются, есть такие приюты. Вот, есть в городе Томске хороший пример, когда до определенного момента содержал весь приют один человек, он платил и аренду, он платил и зарплату сотрудникам, но это было уникально. Так, ну а сейчас у него свой фонд, и они тоже начали уже заниматься элементами фандрайзинга, тоже об этом вот на конференции говорили.
Давайте объясним непосвященным слушателям,
ну, это
что поиск, такое фандрайзинг.
Да, фандрайзинг, да, поиск средств.
Привлечение средств
на благотворительные цели, на проекты, которые реализует организация. Вот, и отдельно, конечно, когда есть отдельный человек, это там высший пилотаж, когда в организации есть отдельный человек, в основном это бывает, занимается, как правило, руководитель организации, на них эта нагрузка ложится, и это, конечно, труднее. И меньше средств можно привлечь, потому что все-таки несколько дел одновременно, соответственно, эффект качества страдает.
Как вам удается выживать?
Ну, мы выживаем, у нас есть и государственные, когда мы выигрываем государственные гранты, у нас есть возможность, тогда у нас есть на 9 месяцев где-то зарплата для сотрудников, да, это если мы выиграем президентские гранты. Есть у нас и, когда была грантовые средства, это были небольшие, но мы первый самый грант, это было 150 тысяч, это в 2004 году, вот, но с 2007 года в Екатеринбурге нет уже функций социальных, сняты, переданы в область, и потому труднее, Екатеринбург практически ничего не может выделить, ну, в данном направлении, да, можно написать субсидию, например, в областной бюджет, да, пишешь там, соответственно, в то министерство, с которым ты сотрудничаешь, да, работаешь. Вот. Но это все никто тебе не даст ни на ремонт. Это средства ограничены именно только на мероприятия, на проведение, вот, например, конференции, на проведение каких-то тренингов, обучение персонала. Это тоже одна из тем, когда квалифицированный специалист помогает, это здорово, потому что квалифицированного специалиста надо обучать. Да, и на обучение это самое трудное. Я не скажу, что самое трудное – это на зарплату специалистам хорошим, да, найти денег. На обучение еще можно. То есть это тоже закладываешь в гранты. Вот. Остальные, да, это есть, например, кнопка на сайте, где капает там небольшая денежка. Иногда это там 2000 в месяц. Ну, иногда это там чуть больше, иногда меньше даже бывает. Ну, то есть пока мы еще так не очень, несмотря на то, что мы так долго работаем, в основном удается за счет грантовых средств, и вот за счет грантов пожертвований там не физических лиц даже, а частных фондов удается, им пишешь проекты, они могут помочь. Вот. Есть очень много волонтеров, которые, вот у нас даже уже второй год такое замечательное мероприятие, как «Благомаркет» мы проводим. Вот это девочки, 5 волонтеров, которые организовали, сами придумали, это их затея. Это была как гаражная распродажа, потом она вылилась в целый фестиваль. Когда,
это, по-моему, последний раз, да, в Ельцин-центре.
В Ельцин-центре, да, когда под определенный проект нашей организации собираются деньги и потом передаются.
Но собираются в какой форме, расскажите.
Это когда там есть площадка, и детские площадки, и площадка есть, где дети, то есть мамы могут с папами прийти, и с детьми, дети могут поиграть, порисовать, есть специалисты, которые могут это сделать, и логопеды, и творческие какие-то занятия, арт-терапия, и могут приобрести понравившиеся вещи, это брендовые вещи, которые собираются волонтерами. Вот, и потом выставляются по такой цене.
Брендовый секонд-хенд такой, да?
Брендовый, да, но они брендовые, хорошие, но по цене, которая приемлема именно для людей, которые будут посещать вот эту ярмарку, и она длится там с 12 до там до 6 вечера, и вот собирается...
Ну, хендмейд, наверное, еще какой-то, да?
Да, и там люди могут выкупать просто места, и обычно там и... творческие какие-то, это и производство, и игрушек, и колясок, мастер-классы проводятся, да, по предпринимательству. В общем, все могут найти там для себя такое занятие. И это прям вылилось в фестивале. Вот в Ельцин-центре это уже было, там уже и с батутами, и с фейерверками. То есть такое мероприятие хорошее.
Деньги, все на...
И все идут, да, на определенные, да. Ну, за счет там выручаем обычно больше, а потом, ну, мы же еще там где-то платится аренда, угу. где-то расходы какие-то на мероприятия, где-то реклама идет, где-то что. Вот и за вычетом вот эти деньги, они полностью как бы передаются, и мы потом платим все расходы, и остается на именно конкретно на проект. Там, это мы же еще работаем с детьми-отказниками в больнице, то есть мы платим воспитателям зарплату. Вот, и это
а в какой-то одной больнице? Или?
Нет, мы работаем в трех больницах. Начинали мы с 11-й, с Верхсетского района, да, и мы начинали вместе с сайт «Юмама» был, угу. есть он сейчас,
есть,
да. Там девочки тоже, они собирают деньги среди своих и направляют это на работу нянь. Есть церковь помогает, тоже приход. И, в общем, везде практически мы вот представлены три организации такой во всех больницах.
То есть это нанимаются отдельные няни или няни доплачиваются? Или как,
это, да, схема? Это есть воспитатели, которые... Раньше мы, вот когда мы начинали работать в 2006 году, мы думали, что это будут только волонтеры на волонтерских началах. Но у нас... к сожалению, может быть, в других городах это и есть, когда волонтеры вообще на бесплатной основе работают, да. Но мы стали замечать, что волонтеры не всегда вовремя приходят. Они когда могут, придут, когда нет, а ребенку все равно нужен постоянный уход, чтобы он был потом сразу его передать можно было прямо в руки любящих родителей, да, уже. Приемных, да, если это отказной ребенок в больнице, да, то уход нужен, чтобы психоэмоциональное сохранить здоровье и физическое здоровье, нужен уход, ребенка нужно брать на руки. Ну, как мама, когда рожает ребенка, она его постоянно не выпускает из рук, и есть еще кому помочь, да. Также и мы решили, что мы будем помогать медикам вот в уходе за детьми, потому что медики, они делали только медицинские процедуры, да, а никто не брал детей ни на руки, ни играл с ними, не пел песенки, ничего. Вот это делали волонтеры, но в течение первого года мы уже поняли, что волонтеры у нас все время текучка большая. Это такая работа, когда нужны все-таки специалисты, которые понимают, не нужно над ребенком стоять, плакать и ему там так сочувствовать, что ты сам не сможешь работать. То есть ребенку нужна помощь, а если ты будешь плакать, то ты ему этим не поможешь. Да? То есть мы стали задумываться о том, что нужны постоянные волонтеры, и мы стали вот искать таких постоянных волонтеров, которые вот эту нагрузку ежедневную несут.
То есть вы им просто платите от своей организации зарплату?
Что от своей организации зарплату, и когда нам не хватает, да, мы вот обращаемся к гражданам, и когда нам могут помочь. И у нас вот до того, как вот нам помогали вот Благомаркет, нам помогал полностью, мы год платили зарплату. То все средства, которые мы собрали, мы вот трем специалистам платили ежемесячно зарплату. Начисляли.
То есть полный день они как нянечки работают?
Да, они как нянечки работают. Угу. Где-то они полный день, где-то они, например, приходят тогда, когда они между собой тоже устанавливают график между вот тремя нашими организациями.
Угу.
Вот. Такой, когда удобнее. Кому как удобнее, вот они работают. Кто-то может до 9 вечера работать, кто-то рано утром приходит. И в зависимости от того, когда и медики сами знают, когда это важнее включаться. Не когда там спят, например, три няни сразу, да? Вот. И сейчас, слава богу, это меньше деток стало отказных. И...
А какая статистика?
Статистика, но если когда мы начинали, например, это было 138 детей, в трех больницах города лежало, это 2006 год, помню, это март месяц. То есть на сегодняшний это единоразово, вот так, по всем больницам города 23 лежат, вот 20. 20-23 ребенка.
Ну, то есть это в 5 раз почти.
Да, получается угу. так.
А скажите, вот вы упомянули, сказали такую фразу, что сейчас людей, которые хотят усыновить, больше, чем есть детей. Вот объясните для людей, которые, может быть, удивлены тем, что все-таки есть отказники. Если есть очередь, почему все равно существуют отказники в больницах?
Ну, отказники существуют там, это бывает, это из отказные дети, мы их так называем, да, как, ну, не скажу, что имя нарицательно, вот есть дети, от которых отказались в роддоме, они сразу попадают в больницу на 21 день, когда они медицинский осмотр проходят, медицинские обследования, да, вот, а потом сразу попадают в дом ребенка. Есть города, которые уже сразу прямо из роддома переводят в дом ребенка. Вот, то есть нет такой стадии, как больница детская. Вот. Есть дети, которые заболели, например, в доме ребенка, в детском доме, их в эту больницу привозят. Да. На них, может, уже идет там процесс усыновления, либо они тоже попадают в больницу. Есть дети, изъятые из семьи, их тоже в больницу. Но это не значит, что там они могут быть под усыновление или под опеку. То есть изъяли из семьи, с семьей работают, а ребенок пребывает в больнице, а потом в приюте при госучреждении. Вот. То есть это вот разные дети. Да? В детских домах сейчас у нас, почему у нас сейчас больше родителей, многие все-таки хотят взять детей поменьше, да,
поменьше возраста.
А сейчас у нас три категории детей в детских домах. Это дети, которые, это дети с задержкой развития, дети-инвалиды, да, дети-инвалиды. Это одна категория. Есть дети, у которых есть старшие братья, сестры. Это 2, и 3, и 4, и больше ребенка. И это неподъемно для семьи, например, даже из двух человек. И бывают среди них и одинокие родители хотят взять ребенка. То есть ни один человек не может сразу двоих взять. Это очень трудный процесс, во-первых, адаптация, и могут не справиться, не дай бог, вторичные возвраты пойдут детей-сирот. Вот, и еще третья категория – это дети старше 12 лет, которых вот некоторые уже сами не хотят в семью, они ждут, когда они там выйдут уже из детского дома, и они будут самостоятельны. Есть такие дети.
То есть очередь существует на только маленьких и на относительно здоровых чаще всего?
Да, детей, чаще да? всего, да, да, конечно. Мы еще не договорили, наверное, о том, что центры, ну вот про финансирование центров мы сказали, что иногда поддерживают меценаты. Вот нас, например, хочется отдельную благодарность представителям всей организации «Уралтранспецстрой» выразить. Они вот 4 года поддерживали наш приют для женщин. Прямо они платили и коммуналку, когда это была не наша еще квартира, и коммуналку, и оплачивали по договору человеку, у которых мы арендовали квартиру. Вот. А потом уже купил нам благотворительный фонд. Вначале наши екатеринбуржцы помогли. Вот. И есть еще, ну, это вот, наверное, такие главные различия, это финансирование, да, в форме собственности, да, это есть отдельная секция у нас была по социальному предпринимательству, когда нам рассказывали о том, что как, чем можно вот в этих приютах заниматься, чтобы хоть как-то частично
окупать свое
пребывание. Потому что хуже всего нет. Я даже с женщинами с нашими, которые прошли наш приют, с одной вот недавно разговаривала, она говорит, я всегда такое чувство унижения все равно испытывала, что нам вроде все вот приносят, да, и я не могу это никакую отдачу получить, и из-за этого даже конфликты возникали, что я себя чувствую ущербно, я вот что такая, это еще хуже, когда вот, и есть такие люди, которые готовы там работать, да, и нужно отдельно, прям на этой конференции у нас был такой чудесный специалист, Надежда Тетерина, это генеральный директор консалтингового центра город Иваново, она же является волонтером центра «Колыбель», Ивановской «Колыбели», не нашей, не екатеринбургской. И она вот нам рассказывала, как формировать экономическую деятельность приютов и как учить женщин, прям бизнес-инкубатор для мам. Рассказывала, как это должно быть. И она вот прямо рассказывала, сейчас могу даже вот посмотреть, что mm-hmm. нужно, да, что нас учило, как выявлять среди наших подопечных, каких женщин, те, которые имеют какую-то определенную квалификацию и могут на каких, ну, на специальностях работать. Кто-то швеи, да, кто-то, например, какие-то навыки имеют, какие-то определенные знания. Бывают и бухгалтера попадаются, да, потом дальше нужно уточнять их мотивацию, да, и какие-то профессиональные знания, если они нацелены на какое-то переобучение, то обязательно научить этому, и потом дальше они могут уже помогать приюту. Да? Дальше есть, которые не хотят ничем заниматься, да? Есть люди демотивированные, которые ленятся просто, да? Либо боятся что-то. Но, вот, и тогда их нужно... Ну, бывают такие люди, которые создают конфликты на пустом месте. Это, ну, бывает зачастую во всех центрах, да, от безделья, да, страдают. Да. Таких нужно просто, как вот говорят, учат плавать, бросить в воду, да, чтобы они поплыли. То есть сказать просто все, срок пребывания закончен, да, потому что они, это не для их развития будет на самом деле, дальнейшее пребывание. Они будут конфликтовать, они бывают так, что им говоришь, что вот уже срок заканчивается, они начинают выдумывать разные-разные причины, да, и чтобы чувство жалости к себе, к ним испытали, да, и они начинают говорить, вот я болею, ребенок болеет и все. Если им четко говоришь вот дату выезда, почему-то они мобилизируются, выезжают, и начинается вот это, вот есть такие. И вот есть тренинги специальные, да, и есть, например, швейные мастерские при приютах, есть приусадебное хозяйство, да, вот мы в своем центре там собираемся это делать, а в некоторых религиозных уже есть такие вещи, когда хотя бы себе на пропитание можно будет заработать.
Ну, это, наверное, вот одна из самых эффективных моделей, да?
Это эффективно, да, за этим, я считаю, что за этим будущее, и вот именно социальное предпринимательство, хотя у нас еще это на законодательном уровне не закреплено, что это такое, да, социальное предпринимательство вот в чисто, ну, в чистом виде. То ли это предпринимательство, то ли это социальное, да, то есть это что-то должно быть среднее, но в моем понимании нельзя все переводить на рельсы. Если ты общественная организация, то трудно вообще перестроиться. Ты изначально идешь уже с другой мотивацией работать в организации. Понятно, что зарабатывать на своих клиентах это не, это совсем, совсем другое. Тогда бы ты пошел в частный бизнес или в бизнес пошел, и там бы работал, да, если, конечно, у тебя компетенции бы хватило. Вот, а именно вот такая средняя золотая середина, когда я понимаю, что вот, ну, в моем понимании социальный проект это, ну, это высший пилотаж, если он будет окупаться, вот даже вот центр кризисный, что он будет на самоокупаемости. Все равно на самоокупаемости вот первые годы невозможно
хотя
быть.
Хотя бы часть вот, какая-то.
Да. Но часть обязательно нужна. Да, часть это именно для саморазвития вот этих пребывающих там женщин, для специалистов, которые там работают, потому что нужно же еще смотреть, когда мы же радуемся за тех, которые устроились в жизни, да, которые вышли из нашего приюта, мы им помогли, они какой-то этап сложный прошли вместе с нами, а дальше-то они идут, смотришь, они на работу устроились, и квартиру где-то они бывают не только по одному снимают, они кооперируются, кто с кем подружится в центре, бывает так, что они выходят и где-то кооперируются, кто-то один работает, другая сидит с ребенком.
Вот, сейчас у вас, да, сколько человек в приюте на сегодняшний день?
На сегодняшний день у нас 5 семей. 5 семей, 12 человек. У кого-то трое детей, у кого-то одна беременная, кто-то без ребенка, у кого-то двое детей, у кого-то один.
Вот то так. Есть если беременная, я так понимаю, что это в качестве профилактики аборта? Да,
это беременная бывает в качестве профилактики аборта, бывает, да, приходит к нам, потому что нет жилья, и она и не хочет, может быть, отказаться, но отсутствие жилья ее вынуждает, угу. И бывает, когда просто большие конфликты между супругами, и мы тоже, и мы начинаем работать на соединение семьи.
И да. На какой площади у вас такое количество человек?
Ну, 75 квадратов, да. Ну, это
квартира, 5,
да? Да, 5 mm-hmm. детей, 5 женщин, и у них дети, да, у каждого своя комната, а кухня одна и санузлы общие. Конечно, вот...
Тесновато.
Да, это тесновато, вот, потому мы и строим кризисный центр на земле, где может быть именно работа на земле, потому что на 100% реабилитация в условиях городской квартиры, mm-hmm. она, в принципе, невозможна.
И детям вот. Лучше.
И детям лучше, это да? На воздухе, и женщины, которые, например, пострадали от домашнего насилия, им все равно нужно уединиться, да, и вот они приходят, а там у каждой женщины своя больная тема, да, и, естественно, это бывают и конфликты дополнительные. А когда это все-таки на земле находится, когда можно выйти с коляской и погулять во дворе, абстрагироваться от других, да, проблем, от соседей, да, это, конечно, гораздо легче, процесс реабилитации, он быстрее пойдет. А еще, если ты будешь работать...
Ну, с коляской-то они, наверное, и так гуляют.
Они гуляют, конечно, да, да, они гуляют, и коляски есть, и, бывает, со своими приезжают, ну, вот, когда там есть возможность купить, это не всегда люди, которые, ну, совсем, вот, совсем без денег, да. Есть государственные центры, которые уже перешли на оказание услуг по 442-му закону, и могут, например, один месяц проживаешь ты бесплатно, а потом там чисто символически ты уже начинаешь со второго месяца платить. Угу. Вот, вот уже постепенно на такой вид услуг переходят еще кризисные центры работать.
Мне, конечно, Лариса Владимировна, хотелось бы, чтобы в конце нашего разговора вы какие-нибудь счастливые истории рассказали. Вот люди, которым вы помогли, и вы же с ними встречаетесь.
Да,
насколько
мы встречались. Я хотела еще сказать, что мы вот делаем, как раз вот в субботу мы встречались с людьми, и их было всего 7 семей, да, это мамочки, которых кого-то там с 2004 года, кто-то там в 2006, кто-то в 2010 у нас проживал, мы их позвали, и мы исследование проводим, большое такое исследование, мы инициаторы, вот в рамках этого гранта мы проводим уникальное для России, это социальный портрет женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, которые обращаются в кризисные центры. Они, и мы изучаем их потребности именно в услугах, какие услуги им наиболее востребованы для таких женщин, которые попадают в трудную ситуацию. То есть это услуги психолога, юриста, это именно проживание стационарное, либо это просто адвокатские какие-то услуги, это материальная помощь, социальный склад, вещевая, да, помощь гуманитарная, либо это материальные ресурсы. То есть они нам просто, вот они пришли, мы их собрали, и мы так хорошо посидели за пирогами, за чаем, поговорили, они заполнили анкеты, рассказали о своих достижениях. Вот практически все семеро, они все работают, кто-то учится, у кого-то были конфликты с родителями, они нормализовались, у кого-то была зависимость у родителей, и они проживали на одной территории, невозможно было там проживать, и мама закодировалась, мама этой женщины молодой, да, и женщина учится, и работает. Ну, то есть вот такие истории, они, конечно, вдохновляют на дальнейшую работу, и понимаешь, что ты сохранил, ну, именно ребенку, маму, да, и это, ну, дальше заставляет, не заставляет, а просто ты работаешь, ну, с удовольствием, вот, и очень много, у меня два крестника среди вот этих наших женщин, которые когда-то там планировали, да, отказ, задумались об этом, а потом думаю, вот мы проводили в 2005 году, мы в шестом, по-моему, мы крестили, у нас такой шестой год, я все время про него почему-то говорю. Мы их крестили, там было 10 человек, мамы с детьми, и перед нами как раз выходили после обряда крещения дети из детского дома. И мама одна с ребенком на руках наша, она говорит, вот я бы могла совершить вот такой опрометчивый поступок, если бы вот вовремя не пришли вы в роддом, не сказали. Вот, и дорогого стоит. И сейчас у этой мамы уже старшая дочка, которая выросла, не тот ребенок, от которого третий, она могла вдруг бы отказаться, а уже старшая. И они приходили в гости, она уже сама мама. Ну, то есть вот такие приятные истории есть, и хочется дальше помогать.
Чем наши слушатели могли бы помочь Истенку? Наверное, вещи всегда какие-то нужны, но вот какие?
Да, вещи зимние сейчас нужны. Они, конечно, нужны те, которые вот сезонные вещи. Это валенки, это шапки, комбинезоны, курточки теплые.
Но это все детское или женские размеры?
Мы
тоже
и размеры, и женские берем. Да, мы берем даже и мужскую одежду, потому что у нас есть уже дети разного возраста, да, и мальчики есть в семьях, подростки. А сейчас подростки такие высокие, акселераты, вот, вполне мужская одежда. У нас рядом есть организация прямо на Московской 25А, там, где организация реабилитирует наркоманов, вот, наркозависимых. и там для парней тоже нужна одежда. И мы отдаем, даже если, например, размеры не подошли нам, мы отдаем им, ну, то есть меняемся, обмен. И, конечно, всегда нужны памперсы, всегда нужны средства по уходу за детьми, там шампуни, влажные салфетки, вот, канцтовары. Мы берем все, продукты, просто обычные продукты. Вот. Ну и материально, если есть возможность, тоже можно помочь.
Тогда, наверное, какой-нибудь телефон контакт.
Телефон, да, пожалуйста, 367-47-35, это наш телефон, и 371-02-50-53. 371-02-53, это адрес социального склада, 367-47-35, это адрес, где у нас проходят консультации, психологи, логопед, юристы.
Ну и к вам, наверное, может обратиться человек, у которого есть, может быть, знакомая девушка, да, которой требуется помощь, чтобы расспросить вас, как вот ей помочь, как вам направить.
Да, 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 к нам обращаются, но мы такие звонки не то что сказать, что очень любим, мы не очень любим, потому что полдела, когда человек набрал трубку и сам уже обратился, когда за него многие решают, да. Много бывает так, что человек не привык решать, самостоятельно принимать решения, да, и начинаешь говорить, а есть ли возможность, чтобы перезвонил сам человек? Или вы дайте, поговорите, дайте номер, мы перезвоним, потому что у людей бывает нету денег, мы перезваниваем сами. Вот там такие просьбы нам наши, кто стоит на учете, наши подопечные, они нам высылают вечно просилки такие, перезвоните, да, вот, и мы в связи с ограниченностью их ресурса, да, материального, мы им перезваниваем. Но если человек сам позвонил, это уже полдела, это уже работа, это его труд, да, и тогда уже легче работать, потому что у нас к нам приходят волонтеры, которые долго тащат семьи, и они сами не справляются, потому что говорят, ну что, мы им помогаем, помогаем, а они все, а воз и ныне там. Нужно, чтобы были какие-то действия, чтобы было движение, а если движения нет, видишь, что человек на одном месте топчется, значит, какая-то помощь, значит, не очень эффективна, и именно потому мы пытаемся, чтобы приходил сам человек и звонил сам человек. Но если это только, конечно, не совсем молоденькие девушки, которые попадают также и в ситуацию незапланированной беременности, не дай бог изнасилования, у нас есть много таких случаев. Мы работаем и с присутствием на допросах несовершеннолетних, когда в отношении их совершено насилие, да, и в том числе против половой неприкосновенности, детское насилие. То есть у нас...
То есть у вас очень обширный.
У нас обширный, да, мы функционал обширный, да. Но в общем, если это сказать, это полностью, это комплексная такая помощь семье. От вещей до предоставления жилья, психологических, юридических услуг и защиты в суде адвокатских. Вот. Но это все путем усилий таких наших, наши ежедневные, еженочные даже сказать усилия, да, это и грантовые средства, это и вот благодаря помощи граждан мы вот на плаву вот уже 14-й год, слава Богу, держимся.
Держитесь еще долго-долго.
Спасибо огромное.
Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Я напомню, что в гостях у нас была Лариса Владимировна Лазарева, президент общественной организации «Вестенок», которая вот уже 14 лет действует у нас в Екатеринбурге. Спасибо, я надеюсь, не последний раз вы у нас.
Спасибо.
Помощи Божьей.
Спасибо большое.